Добрый день, добрый вечер. Это «Живой гвоздь». Мы продолжаем работу в прямом эфире. И, как обычно, в это время по пятницам в рамках программы «Особое мнение» здесь, в нашей виртуальной студии, встречаются ведущие Ларина и гость Николай Сванидзе, которого уже трудно назвать гостем. Это вот Коля Сванидзе, которого я обнимаю и говорю ему «Добрый вечер, добрый день, дорогой».
Привет, дорогая. Всем привет.
Ну что, друзья, у нас, как обычно, много тем для обсуждения для вас. И сейчас, вот буквально в эти минуты, когда мы открыли нашу сегодняшнюю программу, наш эфир, в эти минуты Владимир Путин, как и обещал, встречается с матерями мобилизованных, с матерями военнослужащих, которые находятся, как он говорит, в зоне боевых действий или на линии прикосновения, которые являются участниками СВО. Ну, тут разные эвфемизмы он употребляет. Мой вопрос, Коль, к тебе. Это для чего? Это пиар чего? Пиар чего? Сострадание, человекоподобие, человекообразие, гуманизма. Что это такое? В чем смысл этого мероприятия?
Это, ну, война матери, это как бы вещи такие вполне совместные, прямое отношение истории, спокон века. Поэтому, конечно, сейчас с матерями это всегда нужно, всегда прагматически, пиаровски выгодно, разумеется. Надо нормально действовать во время войны.
Нет ли тут цинизма?
В каждом выгодном мероприятии есть доля цинизма, разумеется. И есть она и здесь. Я думаю, что матери, конечно, подобраны. То есть они не с улицы, не прошли пленное сито. Но это матери. Но это матери, я думаю. Реальные матери. Не все матери, скажем так.
Да, я посмотрела там состав, так приблизительно несколько кадров уже публикуются с кремлевских сайтов. Там, очевидно, они подобраны по такому разнообразию национальному, что присутствовали и славянские лица, и самые разные лица, населяющие Российскую Федерацию. Ну, не знаю, будут ли вопросы от матерей, и будут ли ответы на вопросы. Во всяком случае, этому предшествовало несколько обращений к Владимиру Путину от настоящих матерей, тут уж сомневаться не приходится, которые распространяются в различных телеграм-каналах, где одна из женщин даже впрямую говорит, что вы собираете карманных матерей, а настоящих вы, значит, отсеиваете. Вы мужчина или нет, Владимир Владимирович? Как ты думаешь, какой вопрос, какие вопросы могли бы его испугать, скажу я так, чтобы объяснить такой вот отсев?
Ну, испугать, я думаю, никакие не могли, но какие-то могли не понравиться. Антивоенные, разумеется. Разумеется, антивоенные вопросы. Разумеется, те вопросы, в которых бы формулировалось неприятие войны и наши инициативы этой войны. Конечно, конечно. Доколе, вот такие вопросы, доколе. Владимир Владимирович, вот этот вопрос, конечно, был бы, наверное, малоприятен. Я думаю.
И еще один вопрос по этой теме, вернее, такой, ну да, по этой теме. Как ты думаешь, будет ли новая волна мобилизации? Потому что так старательно отрицает этот факт Дмитрий Песков, что закрадываются смутные сомнения, как это и было уже не раз.
Песков отрицает это на настоящее время, на будущее он не может прогнозировать. Я не исключаю, что будет, потому что, ну, это зависит от того, как пойдут действия. Но мне кажется, что поскольку сейчас нет как бы признаков серьезных стратегических успехов, то это, в общем, очень вероятно. Очень вероятно. И мобилизация, и военное положение. Очень вероятно. Уже после Нового года, видимо.
Мы видим, что происходит в Киеве. Особенно впечатляют вот эти вот карты ночные, да, со спутника. Это абсолютно черное пространство, обесточенное, вся территория Украины. Чего добивается Владимир Путин? Добивается, чтобы народ восстал в Украине? Или есть какие-то еще у него тайные идеи?
не восстал, но потребовал бы мира. Я думаю, что это такое попытка привести, делать переговорам, принудить к миру. То же самое, что делается в Европе, то же самое, только здесь. Сколько идет война, то более жесткими, брутальными методами. То есть холодом принудить к миру. Европейцев холодом заставить повлиять на свое правительство, чтобы они перестали помогать Украине. А украинцев холодом заставить повлиять на свое правительство, чтобы они начали переговоры о мире с Путиным, согласившись на условия Кремля. Разумеется.
Возможно ли, что эти его планы осуществятся? Или это как бы в его логике? Ты сейчас нам демонстрируешь как бы его логику, да?
Конечно,
вот,
да, конечно, конечно.
А на самом деле как?
Возможно, возможно, но маловероятно, я бы так сказал. Угу. Конечно, теоретически возможно. Люди есть люди. Будешь замерзать насмерть, так запросишь мира. Но я не думаю, что до этого дойдет. А как мы уже говорили, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я не думаю, что украинцев можно суровой зимой принудить к сдаче, к выбросу белого флага. Так же, как и русских, впрочем. В этом смысле мы близкие народы. Нет, не думаю. Это возможно, но маловероятно.
Какие ресурсы есть у Украины, в том числе и гуманитарная помощь или помощь со стороны европейского сообщества, со стороны Америки. Какие есть ресурсы для того, чтобы все-таки пережить эти атаки, пережить эту зиму и не умереть и не замерзнуть?
Я не могу ответить детально на твой вопрос, я этим не занимался, но...
Как ты думаешь? Да.
Ну, я думаю, что есть ресурсы для смягчения ситуации. Не для полного выправления, но для смягчения есть и внутренний, и внешний. Будут поставляться генераторы там и так далее. Просто теплая одежда, помощь в строительстве, каких-то теплых уголков в каждом районе, которые сейчас строятся в большом количестве в Украине. То есть как-то ситуация будет смягчаться, людям будет оказана помощь. Это будет очень тяжелая зима, но насколько она будет тяжелая, посмотрим.
Можно ли сказать, что сейчас Кремль все-таки заинтересован не в той самой победе, о которой он так долго трубил со всех экранов, а именно в мирных переговорах для того, чтобы завершить эту войну?
Не завершить, Ксюша, передохнуть.
Ага.
Перерыв между таймами, говоря футбольным языком, сейчас чемпионат мира по футболу. Вот. Перерыв. Поднакопить силёнку. Подвести резервы. У нас народу в 3 раза больше, чем в Украине живет. Просто количественный состав у нас больше. Трое. У них 145, у нас 145 миллионов. Сейчас под 150, а у них сейчас, наверное, меньше 40. Вот у нас просто больше резервы. Вот, поэтому я думаю, что есть заинтересованность, чтобы зафиксировать наши территориальные приобретения, чтобы можно было объявить это, если не победой, то в случае не поражением. Сделать паузу, накопить силёнку и потом снова начать. Я думаю, что таково желание. То есть само все стремление к победе, победа как главная цель, никуда не ушла. Это остается. Просто пути к ней меняются, становятся более сложными, изощренными. Но само по себе цель остается победить. Я думаю, что остается цель, в общем, войти в Киев.
То есть все это остается по-прежнему, те же самые цели, которые просто сейчас засунули поглубже.
Я думаю, что.
Мне почему-то казалось, вернее, я надеялась, что все-таки как-то вразумит его происходящее все эти 9 месяцев. Вот сейчас ровно 9 месяцев мы с тобой в эти дни как раз встречаемся, как началась эта война. Это огромный срок. Я думаю, что, может быть, все-таки как-то мозги-то вправлены уже у властей, и они понимают, что ничего уже не получится. Есть человеческий ресурс, да. Пожалуйста, это мы уже поняли, что закидают и трупами, и телами, и чем угодно. Но по всем прогнозам военных экспертов я вижу, что пишут, что на исходе уже и все эти ракеты. Правда, они никак не кончаются.
Я не знаю, прогнозы разные. Угу. Тем более мы не знаем, какие прогнозы видит Путин. Поэтому здесь трудно что-то сказать определенное. Я думаю, он верит в наши человеческие ресурсы, собственные волевые. Всегда в таких случаях есть уверенность в том, что демократы сдадутся. Демократы дадут слабину. Они сытые, они добрые, они жирные, они не привыкли воевать. Если мы идем на таран, они свернут. Мы не свернем, а они свернут. Тут всегда идея есть в голове.
Ну, там есть еще одна правильная мысль, которую они вслух не высказывают. Но я так думаю, что это один из главных мотивов. Это сбережение людей, чем демократы отличаются. Да, и включая
это тоже.
И на это они тоже рассчитывают. Это тоже. Использовать это. Да? В отличие от нас.
У нас тоже резерв. Исчерпаем, в отличие от того, что было в предыдущие века, когда считалось, что народу как песку, бабы новых нарожают. Сейчас уже такого, конечно, нет.
Ну почему же есть священники, как раз к этому и призывают, которых
правда, потом... Призывать они... одно, рожать это другое, да. Священники сами рожают, знаешь.
Ну, они призывали тут некоторые, ну и получили за это, за свои призывы от боженьки.
Так для того, чтобы рожать детей, нужно нечто больше, чем призывы. Нужны соответствующие условия. С условиями во время войны только.
Можно запретить аборты, например. Сейчас тоже такая идея витает в воздухе. Да?
Ну, мы знаем, чем это кончится. Это кончится большой кровью и больше ничем. Детской, причем крови. Девичьей.
Коль, этот шаг в сторону, я думаю, что мы еще вернемся к человеческим каким-то проблемам. Их тоже немало накопилось в России. Но я хотела еще по карте пройти дальше и посмотреть на Молдову. Есть ли вообще основания всерьез опасаться, поскольку разные пошли уже слухи, что якобы там Кремль планировал и захват освобождения Молдовы от каких-нибудь там, не знаю, от румынских фашистов.
Уже про Казахстан идет речь.
Да, Казахстан, да. Молдова просто коснулась уже впрямую, поскольку да. Тоже... Да.
Я думаю, что пока что этого не произойдет, потому что на Украине, конечно, здорово завязали. И если бы маршем прошли по Украине, тогда да. Маршем не получается. Поэтому я думаю, что Молдова будет бояться дорожать. Но реально ей сейчас, пожалуй, угрозы нет. Я так думаю.
План такой был наверняка, да?
Ну, конечно, планы были, Господи, план мог быть и про Аляску, тебя умоляю. Ну, к планам еще нужно добавить реальные ресурсы, их нет.
И тем временем различные международные организации, или парламент европейский, или ООН, или НАТО, принимают различные резолюции. И на этой неделе очередная резолюция была принята в Европарламенте, что Россия – это страна-спонсор терроризма. В ответ на это такой перформанс, как я понимаю, или троллинг провел господин Пригожин. Наверняка ты это видел, это да, видео, да, с окровавленной якобы кувалдой, которую он якобы передает там, якобы он передает якобы Европарламенту. Я так понимаю, что здесь это ответ не столько на резолюцию парламента, сколько на возможность, что признают ЧВК Вагнера террористической организацией. Что это за такое, ну, гуляние по буфету? Чем ты его объясняешь? Объясняется ли такая вот абсолютная бесконтрольность и неподчинение никаким законам отдельно взятого человека и отдельно взятой структуры?
Ну, ты ответил на этот вопрос в своем вопросе. Гуляние по буфету, неподконтрольность. Она рождает такие эскапады. Больше ничего. Если бы был контроль, не мог себе позволять присылать международные организации окровавленную на эту самую кувалду. Конечно. Ну, я думаю, кстати, что он, пожалуй, пересолил, потому что немножко, может быть, поперёд батьки пекло всё-таки. И мне так кажется. Хотя я могу ошибаться.
Ты знаешь...
Ну, конечно, его и Рамзан Ахматович, возможно, сейчас очень великий. Но Рамзан, по-моему, хитрее.
То есть он так в открытую не демонстрирует возможности своего могущества.
Да, он, по-моему, берега лучше чувствует.
Угу. Кстати, хочу тебе сказать, мы записали беседу с Игорем Каляпиным, с твоим бывшим коллегой по СПЧ, правозащитником.
Сегодня, моим, да.
Да, сегодня вечером оно выйдет на канале The Insider. И он как раз там говорил о том, что может быть причиной исключения вас, или, как он говорит, группы диссидентов из СПЧ, это была как раз ваша попытка обращения напрямую с генеральному прокурору, господину Краснову, с тем, чтобы он объяснил, на каких основаниях вообще вот эти вот штрафбаты формируются, где такой закон, на чем это основывается.
Я думаю, что по совокупности, Ксюша. Угу. Я думаю, что по совокупности. Решение было принято еще до этого обращения, мне кажется. Потому что действительно правильно, диссиденты.
Угу.
Конечно, да. Я думаю, что по совокупности. Начиная с февраля текущего года. Сначала спецоперации. Мы заняли позицию такую, что, в общем, шло к тому, что нас оттуда уберут.
Да, группа, антипатриотическая группа театральных критиков.
Примерно так, да. Да, действительно, аналогии возникают с началом 50-х годов, совершенно прямые, с концов 40-х, начало 50-х, прямые аналогии, абсолютно.
А вот сегодня этот статус члена СПЧ, президентского совета, он что-то давал, какую-то защиту, скажу так, хоть формальную, от каких-нибудь преследований?
Я думаю, что какую-то давал, не формальную, но фактическую. Потому что, наверное, если член СПЧ при президенте, какая-то, наверное, какой-то щит был, наверное, я думаю, не знаю. Не знаю, трудно сказать, но, наверное, да.
Ну, может быть, чиновники какие-нибудь, особенно на местах, тоже так наверняка думали, мало ли, вот они там встречаются с президентом, а мало ли, вдруг он что ему скажет.
Ну, конечно, да.
Я, кстати, вот упомянула «Инсайдер», но еще в связи с тем, что там прочитала твою колонку историческую. Потому что напомню, что Николай Сванидзе и не только публицист и правозащитник, но и историк, о чем все чаще и чаще вспоминает в последнее время. И ты здесь сравниваешь нынешний период исторический в России с последними годами правления Николая II, то есть, по сути, неизбежной революционной ситуации. Что тебе позволяет такие проводить аналогии? Какие конкретные приметы?
Ну, конкретных приметах можно говорить долго или не говорить вовсе. Скорее, это аналогии чисто субъективные, просто. Понимаешь? Смутное время, война. Вот. Сами правители-то мало друг на друга похожи. у Путина и у Николая очень мало общего в личном плане. Но в периодах этих нынешнем том можно найти, конечно, аналоги. Можно. Прежде всего, это власть бюрократии, самодержавие и война, которая тогда начиналась как очень популярная, крайне популярная. И Николай был самой популярной фигурой в стране. Но прошло 2-3 года, и это все улетучилось. И когда он подавал в отставку, его уже никому не было жаль. Теперь все военные его заставили. Я напомню, не революция, а военные. Генералитет заставил его уйти с своего поста. Это очень интересный момент. Хочется к нему возвращаться.
Угу. Я просто хотела процитировать, ты там цитируешь Путилова.
Путилова Алексея Ивановича, да.
Да, да. «Дни царской власти сочтены, она погибла безвозвратно». Это 2 июня 1915 года. 15 года сказаны эти слова.
Через год после начала войны.
Да, да.
За 2 года до 17.
Революция неизбежна. Поводом может послужить что угодно. Стачка, голод, мятеж в Москве или дворцовый скандал. Величайшее преступление царизма в том, что он не желал допустить, помимо своей бюрократии, никакого другого очага политической жизни. И в день, когда его сдадут чиновники, распадется само русское государство. Похоже. Особенно то, что касается зачистка всякой политической жизни, да?
Конечно, конечно, похоже. Почему я и привел эту цитату, сказанную в беседе с французским послом Палеологом. Вот. Тогда еще все было вроде бы спокойно, но он уже, будучи человеком опытным и умным, предвидел будущее. У него были для этого основания. Похоже, да.
А
может,
что касается...
может быть, все по-другому. Вообще история уже не знает прямых повторов. Но... Может быть, я скажу, похоже.
Ну, что касается, что называется, низов. Здесь стачка, бунт, мятеж, дворцовый переворот. Вот насколько это, как тебе кажется, возможно в нынешней ситуации в России?
Стачка, бунт, мятеж сейчас малореально, на мой взгляд. Дворцовый переворот возможно. Возможно через какую-то паузу. Причем это можно наступить. Возможность это может вступить в любой момент, неожиданно, на ровном месте. Никто предупреждать не будет. А может быть и наступит, черт его знает. Но возможность здесь, потому что элиты, конечно, раненые ситуации, раненые. Они не на это рассчитывали. Они рассчитывали на спокойную жизнь. На то, что они здесь будут работать, на Западе жить, тратить свои деньги. Там будут учиться их дети, там будут жить их жены и любовницы. Нигде был туда приезжать и добра наживать. И радоваться жизни. Случилось по-другому, их призывают к такой поджарой, героической жизни. Отдать жизнь за родину, отдать жизнь за вождя. И не хотят отдать жизнь. Ни в рай не стремятся. Не стремятся в рай. Хочется немножко тут еще помучиться. Вот поэтому, может быть, всякое.
Что касается народных каких-то волнений?
Пока, на мой взгляд, ими не пахнет. Но может, народ, что значит народ? Достаточно. Или небольшая часть народа. Наиболее темпераментный, наиболее пассионарный для того, чтобы элиты сбунтовались. В 17 году тоже, что весь народ, что ли, вышел на улицу? Нет. Вовсе нет. Началось вообще все с женского бунта. Кстати, женщины наиболее бродильный элемент.
Да. И особенно сейчас. Особенно сейчас.
Особенно сейчас, да. Во время да. войны, разумеется. Они мужиков зажигают, их разгонять сложнее психологически. Матерей и жен. Женщина страшная сила.
Кстати, именно Владимир Путин именно с ними и получал наиболее сильные такие удары по самолюбию и очень был раздражен, потому что эти матери от него не отлипали. То матери и жены на Курске, после Курска, Ведяева, которых он там обозвал даже случайно, да, то матери Беслана. И,
Но, Ксюша, при этом женщина да. средних лет, средняя женщина средних лет, главный российский электорат, это основная его поддержка. Это, отвечая на вопрос, почему встречается с матерями, это основная его поддержка. Вообще главный русский избиратель – это женщина средних лет с провинции. Она до сих пор в основном поддерживала Путина.
Которая все стерпит.
Которая да? все стерпит, всему верит. Вот. Которая кормится, берет из клюва у государства пищу. И за это ему благодарна. Ему государство. Вот что такое.
Ну, ты знаешь, тут, по-моему, Дмитрий Муратов вспоминал как раз Первую Чеченскую войну и говорил о том, как сильно изменилось все время за эти почти 30 лет с 94 года, что тогда Первую Чеченскую, по сути, помогли остановить матери. Как раз вот тогда вот эти первые комитеты солдатских матерей, когда женщины поехали на фронт в эту вот в Чечню искать своих детей и требовали. Когда 5
тогда,
миллионов...
Тогда вообще фоновая обстановка была другая. Помню, как был журналистский корпус настроен. Как журналисты были, даже военкоры как были настроены. Как было настроено телевидение. Пацифистки.
То есть общественная атмосфера была другая, совсем конечно, благодаря конечно, в том конечно, числе конечно. И средствам конечно. Массовой информации.
Сочувствие чеченцам. Угу. Это имело место. В полной мере я помню это.
То есть если бы сегодня... Борис Немцов собрался бы собрать, извините за тавтологию, 5 миллионов подписей против войны, у него бы это не получилось?
Большие были предположения, очень большие. Посмотрим, что будет дальше, пока что были бы сложности.
Ну, ты видишь, все равно мы опросы видим, там все равно снижается такая вот агрессивная поддержка.
Несомненно, конечно, несомненно. Тем более, что, повторяю раз, нет впечатляющих побед. Это тоже влияет. Всегда победы повышают градус остервенения милитаристского. Сейчас побед нет. Это, конечно, снижает популярность войны, но, тем не менее, еще она не так сильно снижена с градус.
Что может повлиять на изменения? Что отсутствие побед? Это первое?
Отсутствие побед – продолжительность, конечно. Mm-hmm. Чем дольше, тем будет снижаться уровень поддержки. Без побед, повторяю еще. Война без побед снизит уровень поддержки, несомненно. Поэтому чем связана, скажем, возможность введения всеобщей мобилизации, и объявление военного положения, называем сделать эту войну народной, провести параллель полную с Великой Отечественной. Вставай, страна огромная, родина-мать зовет. Каждый должен воевать, каждый. Если дорог тебе твой дом и так далее. То есть вот все эти параллели должны быть проведены, которых, в общем, нет, но они желают быть, их хотят провести.
Они есть, но совсем в другом смысле, потому что я вижу даже по социальным сетям, когда люди в ужасе смотрят на то, что происходит в Киеве, вот, и сравнивают это действительно с Великой Отечественной войной, с блокадой Ленинграда со стороны фашистских захватчиков, как люди там ходили, воду брали из Невы, из проруби. И как тебе сейчас, вот ты видел наверняка эти кадры, и величественные, и ужасные, когда люди, хирурги делают операцию.
Да.
Практически, чуть ли не при свечах. Да? Вообще, конечно, кто бы знал вообще, что такое повторится, можем повторить, что мы...
Я говорю о намерении крылания власти.
Да. Это да. Да, да, да. Но мне кажется, что, не знаю, у меня есть чувство все-таки, что они ошибаются, Коль, что они ошибаются, они ставку делают не на ту лошадь. Мне кажется, что этим уже сейчас не проймешь, не заслужишь поддержку, сравниваясь с Великой Отечественной войной. И сколько бы он ни говорил, что ваши сыновья погибли геройской смертью, и мы вас не оставим, то, что он, ну, я успела увидеть перед нашим эфиром, он сказал. Мне кажется, что нет.
Или ну, это... Знаешь, понимаешь, когда сыновья погибли, если сын погиб, никому этого не желаем, то хочется, чтобы он погиб геройской смертью, правда? Хочется ведь. Не за даром, да просто так. Не в агрессивной войне, а героем, защищая Родину. Каждой матери этого хочет. Она рада услышать эти слова первого лица. Тоже должны иметь в виду.
И среди возможного развития событий возникли на этой неделе еще и какие-то новые источники, которые замечают, что Россия вполне может применить, если не ядерное, то химическое оружие. Насколько это, на твой взгляд, возможное развитие событий? И что имеется в виду? Что такое вообще химическое оружие в 21 веке? Это что такое?
Химическое оружие в 21 веке, это такое же, как в 20-м, смертоносное, химическое, биологическое, не меньше, чем ядерное. Не дай бог никому. Такая возможность всегда остается, как последняя возможность. Последняя возможность. Если, скажем, война проигрывается, и если загоняют в угол, то что делать? Сдаваться? Нет. Тогда остается вот такой последний удар. Последний аргумент. Ядерный, химический, биологический. Но я не думаю, что это произойдет. Надеюсь, что все-таки нет. Тем более, что сейчас, видишь, говорится о том, что очень сильно идут переговоры с Си, с китайцами для воздействия на Путина.
Угу.
И потом, я думаю, что все-таки личная путинская психология все-таки не позволит так прямо идти в рай. Потому что все-таки очевидно, что к суициду, мне кажется, это не военное, не гражданское, не готово. Речь идет именно о суициде. Это все-таки требует полного искривления мозгов. Надеюсь, что его нет. Поэтому возможность остается, но она, я думаю, все-таки не очень велика. Хотя полностью ее исключать нельзя, конечно, и работать над этим нужно, несомненно.
Но при этом, да, ты прав, он все равно пытается удержать каких-то союзников вокруг себя, но пока как-то не очень получается. Ему приходится скорее проглатывать какие-то знаковые вещи. Вот и саммит в АДКБ,
который прошел. Союзниками фигово, да, союзниками фигово. Да. Ты сказал АДКБ, пример Армении. Очень верный наш союзник, которого мы просто на глазах теряем. На глазах теряем.
Причем он демонстративно, демонстративно это делает.
Никого не приобретая взамен. Мы не меняем Армению на Азербайджан. Нет. Азербайджан... У нас с ним неплохие отношения, но очень сдержанные. Потому что за ним стоит Турция, конечно, которая ему значительно ближе, чем Россия. Поэтому он не наш. Армения была наша. Теперь все не наше, своя собственная, западная, скорее будет. Хорошо, это плохо для Армении, другой вопрос, но для нас это тоже нехорошо. Потому что мы теряем еще одного союзника в регионе. Второй черт, ничего не приобретаем взамен. Это притык нашей слабости, не силы слабости. Мы не можем поддержать Армению, не имеем такой возможности. Поэтому мы ее теряем. Вот и все.
Иран.
Ну, с Ираном у нас все в порядке, но Иран...
Пока, это, пока им руководит то руководство, которое сейчас существует. Никто же не знает, чем кончится.
Естественно. Ну, у Ирана ограниченные возможности, потому что он сам под очень жесткими санкциями. Поэтому Иран — это как Северная Корея. Мне кажется, союзники, но пробу от них немного, как политического, так и военного и политического любого. Тем более, что такие союзники скорее бьют по репутации, чем могут помочь. Знаешь, скажи мне, кто твой друг?
Твоим ощущением, будет ли помощь Украине уменьшаться со стороны Евросоюза и со стороны Америки?
Опять-таки, угроза есть. Я не думаю, что в обозримом будущем это произойдет. Потому что, конечно, им очевидно, что Украина – это их передовой пост, их передовой фронт. Если не будет Украины, то будут они. Поэтому для сдержать Кремль, сдержать Путина, конечно, они будут поддерживать Украину. Пусть лучше, в конце концов, Украина знает войну, чем они сами. Правда, лучше помогать, чем воевать самим. Это прагматично и цинично, но это и справедливо. Поэтому они будут помогать Украине, конечно же. И, повторяю, из гуманитарных соображений, из прагматических будут. Сжав зубы, жалеючи, слезы проливая, над златом чахнут, но будут помогать, потому что им деваться некуда. Просто некуда деваться.
Ну, а с другой стороны, вот Путин, который мечется в поисках союзников, союзники стараются тяготятся этой дружбой и как-то хочется дистанцироваться, как бы впрямую не вступать в конфликт, как мы с тобой понимаем, да, не посылать на три буквы, но держаться подальше на фотографиях, что тоже, кстати, было заметно. И здесь тогда какие есть перспективы у Кремля? На кого опереться-то? Или кого завоевать-то? Или опереться, или завоевать, или шантажировать, или, что называется, прогнуть, заставить? Я, конечно же, спрашиваю про Беларусь, про Лукашенко. Здесь какие перспективы взаимоотношений? Так и будет? Шаг вперед, два шага назад.
Может, его захотят заменить батьку. Может, он надоел. Потому что уже больно он гибок. Просто как художественная гимнастка. С гнездом в сторону. Упражнение с мячом, там, с чем угодно.
Как ты когда-то говорил, помнишь про гибкий позвоночник?
Да, именно так. Мужик здоровый, а теперь чудеса прогиба. Вот. Может быть, надоел, тем более, что любви у него с Путиным отродясь не было. Может быть, его заменят на кого-нибудь. А может быть, так будут дальше нагибать. Наконец, сломается. Не знаю. Но пока что он не ломается. То есть он произносит любые слова, угрожает во все стороны. Там брыжет слюной, там ругается, клыки показывает. Но на Украину... Не. В Украину войска не вводит и не введет, я думаю.
И не даст своих солдат.
Черт его знает, я не думаю, что да. Не думаю, что да. Уже для него будет последний акт. Тем более, что белорусский солдат, я не уверен, что пойдет в Украину. Там будут большие проблемы внутри политического свойства. Он примет такое решение.
Угу. Так. А, вот что я еще хотела, знаешь, что спросить тебя по поводу того, что важно произошло, происходит. Вот это вот окружение путинское, там тоже как меняются вот эти вот фигуры, которые...
Разве?
Ну как, он Кудрин уходит. В Яндекс.
Это разве окружение?
Сегодня всю ночь они там делили этот Яндекс с Путиным. Да? Но Мой вопрос в другом. Или вот вчера буквально, по-моему, смотрела какое-то чудо на фоне всех событий, какое-то совершенно запредельное, какое-то фантастическое шоу под названием «Конференция по искусственному интеллекту».
Да.
Где Греф как пыльным мешком ударенный.
Любимая тема.
Да. Но постой, это все люди же, у них же все-таки не искусственный интеллект, я имею в виду, может быть, кое у кого давно уже искусственный, но Греф точно не искусственный, а вполне себе настоящий. Они же, или у Кудрина, они же понимают, что происходит на самом деле? Какие личные перспективы? Что у них остается? Нет возможности спрыгнуть уже с этой несущейся в пропасть машины?
В чем вопрос?
Вот к тебе спрашиваю, есть возможность еще спрыгнуть или нет?
Куда мне спрыгнуть с подводной лодкой? Уже никуда не спрыгнуть, конечно. Некуда. Некуда. Люди, названные тобой, имеют либеральную репутацию, но
да,
главное,
да,
что они все равно не в ближайшем, конечно же, но ассоциируются с окружением Путина. Деваться уже некуда. Слишком долго они там пребывали. Некуда деваться.
Зачем
большие проблемы.
А зачем они были нужны тогда, в принципе? Вот зачем они ему нужны?
Они умные, они профессионалы. Как зачем нужны? Им нужны профессионалы. Главное, лоялисты, но помимо лоялистов, нужны еще люди, которые дело делают. Не делали дело. Звали лоялистам горцевать. На одном горцевании далеко не увидишь. Нужны профи. Это люди-профи. Поэтому они были нужны. Тем более, что они никогда, в общем, не бунтовали. То есть в этом плане претензий к ним не было. Они были лично лояльны. Чего же их убирать? За что? Политику не резали. Или почти не резали.
То есть вот это стояние в раскоряку между либералами и силовиками, оно как бы уже не имеет сейчас, конечно, никакого смысла. Выбор сделан. Это даже видно по символам. Конечно же, не могу тебя не спросить о памятнике, который с помпой открывался в Москве. Это памятник Фиделю Кастро с участием Владимира Путина. Это как, спрошу как Путин, это что такое было? Что это было?
Ну, здесь, я думаю, двоякий смысл. Во-первых, отношения с Кубой, которые до сих пор иногда называются свободы почему-то. Знаешь, очень смешно, я люблю смотреть. Бокс. Так вот, в боксе профессиональном есть такое определение. Беглая Куба. Там кто-то представляет там Ямайку, кто-то Мексику. Беглая Куба. Очень много боксеров бежали с Кубы. И когда наши комментаторы говорят, вот этот боксер бежал с острова свободы. Смешно это, слышишь? Так вот, один повод – это отношение с островом свободы. А другой – Фидель Кастро, символ антизападничества. Символ рассвета дружбы с Советским Союзом. Когда Советский Союз был рассвет. В общем, приятно вспомнить человека. Много раз на него покушались американцы, всякий раз. Неудачно, в общем, такой персонаж. И романтический, и героический, и родной. Поэтому здесь, в общем, все понятно.
То есть, когда весь мир закрывает памятники диктаторам, мы их открываем. Вот это, конечно, фантастическое что-то. Я думаю, что недалеко осталось до возвращения.
За что нам не любить диктаторов, скажи мне? Мы же их воспеваем в собственной истории. В частности, все герои собственной истории диктаторы. Сильная рука, друга индейца. Все диктаторы родненькие наши. Чего же нам закрывать памятники диктатора? Чего подобного? Кстати, о памятниках.
про КГБшника, генерала КГБ, полковника, или кто он там, генерал КГБ, которому поставили памятник в Мелитополе, да? Полковник Бояринов, что же знаковая фигура. Я думаю, что стоит сказать людям, напомнить, что это за человек-то был.
Что это был за человек?
Ну, который в Афганистане командовал операцией.
Брал дворец Амина.
Да.
Убивал Амина.
Да.
Ну, я, наверное, хотел сказать не об этом памятнике.
Еще какой-то открыли? Я уже боюсь.
Не об этом.
Так.
О войне памятников. Вот мы протестуем, почему там памятник Екатерине II там в Одессе. А почему они должны его выдержать, собственно говоря? Что им Екатерина II? Нам же не никто, что нам делать с памятником Долгоруком, скажем. Мы очень удивились. Нам стали, что нам делать с памятником Долгоруком, убирать его оставлю. Какое дело? Что хотим, то и дело. То же самое они. Их город Одесса, их город, их памятник, что хотят, то и делают. И что Екатерина, что Петр, что кто угодно. В общем, мы все время залезаем в их карман, что там пытаемся нащупать, что диктовать.
Потому что тебе скажет Песков, что это русский город.
Им это очень не нравится. То, что им делать со своим памятником. Кстати, ты знаешь, где похоронен Юрий Долгорукий, основатель Москвы?
Нет.
Не знаю, где его прах сказать тебе.
В Киеве?
В Киеве.
Да ладно?
Да. Да, совершенно верно.
Ты не подсказывай, а то сейчас у меня оттуда отправят группу.
Церковь Спаса на Берестове. Церковь Спаса на Берестове в центре Киева. Там до сих пор его прах.
Ну, послушай, если они забрали же прах Потемкина из Херсона, так и здесь заберут. Долгорукого.
Дотянутся. Если дотянутся до Киева. Дотянутся, заберут.
Ну, ты понимаешь, все равно вот эта война памятников, она понятна, что она неизбежна во время таких чудовищных конфликтов.
Это конечно, символик.
Символика и какое-то эмоциональное, очень сильное сопротивление. Да, безусловно. Конечно. Потому что там одно дело, там та же Екатерина, ну, мы с тобой обсуждали.
Она мне не нравится, эта война памятника. Да. Мне не нравится снос памятника. Екатерина. Не нравится. Но это их дело. Это их дело. Их памятник. Их дело.
Ну, как и Пушкина, они тоже...
Тем более мне не нравится, когда забирают памятник Пушкина, естественно, но опять-таки их дело. Война. Ничего русского, конечно. Им сейчас не лезет ни в глотку, ни в голову, никуда. Все вызывает сопротивление. Все русское вызывает сопротивление. И это понятно. Это абсолютно объяснимо. В военной ситуации, когда бомбят города, какой Пушкин, какая Екатерина. Понятно. Бачила очи шоку повалы. Знали, на что идем, получили.
Скажи, пожалуйста, возвращаясь к возможностям создания революционной или возникновения революционной ситуации, а когда, на твой взгляд, последствия санкций ощутят на себе дорогие россияне? И если да, это что это может быть? Это повышение тарифов? Нет?
Санкции не ощутят. Не ощутят, потом объяснят, что это не санкции, что на самом деле все хорошо. Это же, знаешь, постепенно не ощущается. Резко, как лягушку, знаешь. И что ее сразу горячую воду просит выбрать. И постепенно подогревать, насварится. Здесь это то же самое. Не ощутят. Санкции в этом смысле бессмысленны. Они бьют по экономике, не по нашему будущему, но не по психологии людей. Санкции не заставят выйти на улицу никого. Никогда. В этом смысле власть права, что не боится санкций.
Ну подожди, а повышение цен, повышение тарифов, исчезновение товаров, исчезновение лекарств, исчезновение рабочих мест, сокращение...
Понемножку, постепенно. Враг, война. Надо сплотиться. Все по-другому трактуется. Это не заставит себя, это заставит сплачиваться вокруг власти. Только так, на мой взгляд.
Что такое, на твой взгляд, за общность... Русский, российский народ эпохи Путина. Можно ли как-то это определить? Что это за нация такая получилась? Можно ли говорить вообще о том, что он за эти несколько десятилетий создал ту самую новую общность по своему образу и подобию?
Можно, на мой взгляд, можно. Создал. К сожалению, для кого-то не к сожалению. Создал. Это так. Лояльный в основном к власти, безропотный, главное, безответственный в мате своей, без личной ответственности, не ощущающий личной ответственности за происходящее. Это такая, в общем, мораль арха, и говорит о исторических параллелях, то архаика глубока. Вот ему удалось это создать, да, когда ему отдать справедливость. Удалось. Это так.
Это вот приучая к мысли, что политика не ваше дело, да, главное, не мешать.
Да.
Доверьтесь нам, мы знаем, как она делается, да, вы мало чего понимаете, и мало чего можете изменить.
А и зачем? Не нужно вам к этому стремиться.
Да.
Вот умереть за роли, ну это да, это пожалуйста, вперед. У Алданова есть эпизод. Есть такая повесть «Чёртов мост», переходит Суворов через Альпы. И там Суворов с генералами штабными, значит, разговаривает с солдатами. Вернее, генерал разговаривает, Суворов слушает. И вот они вызывают солдат, там генерал-лейтенанты блестящие, питерские, приехавшие в столице. Говорят, ну что, братец? Сюда у Суворова говорит, сержант, ну что, братец, за что воюешь? За Бог, царя, отечество, ваш брать. Молодец, ступай. Суворов слушает, ему не нравится, потому что ответил тут правильно. Ну, на взгляд Суворова, мы такие вопросы задавать не надо. Не нужно думать, за что воюет, и все. Позвали, воюй. Вот. Это мне очень напоминает нынешнюю ситуацию. Не нужно никаких вопросов задавать, никогда не надо слов. Сказано, левое плечо вперед, все.
Ну, все равно даже наши российские пропагандисты признают, что одно из преимуществ украинской армии и украинской, ну, да, украинской армии, это очень четкая мотивация, очень сильная у людей, которые с оружием защищают
свою родину. Они за родину воюют, они обороняются.
И
Великая Отечественная война. Страшный диктаторский сталинский режим. Страшный. А какая мотивация? Не за режим воевали, за родину. Это всегда так. Всегда так, разумеется.
Ну вот тут и не найти ничего. Возвращаясь опять к началу, к этой встрече с матерями, к этой попытке объяснить народу, что вообще, за что воюем, касатики, она проваливается. Ну сколько можно держаться на ненависти к каким-то мифическим украинским нацистам или на бесконечных аналогиях с Великой Отечественной войной?
Разумеется, глубины этой пропаганды нет. Она временна,
да,
конечно.
Да,
временна. Но за счет тотальности и желания ей верить, она какое-то время может иметь успех.
Ну что ж, спасибо большое. Николай Сванидзе, это программа «Особое мнение». Мы завершаем сегодняшний эфир. Я благодарю Коле, желаю здоровья и Николаю Карловичу, и всем нашим зрителям. До встречи.
Спасибо. Всем здоровья, счастливо.
Пока.
Счастливо, дорогая.